Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Программа «Револьвер», в студии Ростислав Ищенко. Сегодня поговорим о актуальной проблеме, применения силы в международных отношениях. Начнем с вопроса чисто теоретического, но вызывающего, как правило, в нашем обществе большие эмоции. Ну, с того, что мы не такие и только обороняемся. Это все не такие, все только обороняются. Вопрос только в том, где проходит линия обороны. Она у каждого своя. Если мы обратимся к нашей истории, ну, к писанной истории, да, записанной в летописях, которая у нас началась фактически с Вещего Олега. Ну, давайте посмотрим, как мы с тех пор только оборонялись, особенно на западном направлении. У нас есть по этому самому варяжскому призванию как минимум две основные позиции. Там еще десяток не основных, но есть две основные. Чтобы призвать, то их призвали, значит, но одни говорят, ну как написано, так и было. То есть викинги, норманы. А другие говорят, нет, так не может быть, потому что дикие норманы, кто бы их призывал управлять. Это какие-то там прибалтийские славяне, оттуда откуда-то издалека. Не то с острова Рюген, не то палапские, в общем, оттуда. Значит, чем дикие палапские славяне лучше диких викингов, я не знаю. Вот почему лучше призывать их в управление. Но, в принципе, наша последующая история говорит о том, что, скорее всего, это все-таки были норманы. Потому что никогда мы не роднились с... Наши, кстати, княжеские дома не роднились ни с какими палапскими славянами. А с норманами постоянно, практически вплоть до его нашествия. Никакие славяне у нас не служили наемниками в княжеских дружинах, а норманы постоянно приезжали сюда на службу. И самое главное, что норманы осваивали Днепровский торговый путь в Византию задолго до образования единого русского государства, и, в принципе, они были заинтересованы в его образовании, так как оно бы и контролировало этот единый торговый Днепровский путь в Византию, который их интересовал. Не так, чтобы он не интересовал русских, славянских купцов, да, вот из этого самого, из всей этой Днепровской округи, да, но внутренних сил для объединения не хватало. Племенные союзы были примерно одинаковы по силам, они не могли друг друга покорить. И если мы посмотрим на первое же действие этого самого Олега, да, после того, как Рюрик утвердил власть в Новгороде и помер, значит, чем занимается Олег? Олег идет и занимает Смоленск. Затем он идет и занимает Киев. Это в какой-то степени была даже междоусобная война, потому что в Киеве к тому времени уже сидели аскольды Дир, которых летопись определяет как бояре Рюрика. То есть, ну, фактически там уже было нормандское правление, только других норманов. Олег занимает Киев, и после этого начинается поход на Византию, то есть истинная цель. Это поход на Византию, который после этого, кстати, русские князья совершают неоднократно. Это их любимая цель, вплоть до Ярослава Мудрого. И в ходе этих походов решается один вопрос. Правила торговли, которые бы устраивали русских, варяжских купцов там, в Константинополе. Потому что Византия хотела торговать возле Днепровского побережья. Или вообще приплывать сюда, в Киев. Но, как вы понимаете, выгоднее было возить товары туда. И там продавать, так сказать, на правах равных с местными купцами. Вот этого, собственно, добивались. Но назвать это оборонительной стратегией я никак не могу. И Святослав, который ходил, завоевывал там волжских булгар, значит, Болгарию Дунайскую, уничтожал хазарский каганат, который к тому времени уже, ну, никак не угрожал Руси, уже угрожали печенеги, но не хазары. Вот. Тоже очень сложно назвать его стратегией оборонительной. И если мы вычеркнем, допустим, Сибирь, Дальний Восток, куда продвигались без больших войн, потому что осваивали примерно так же, как осваивали американцы индейские территории, с той только разницей, что в Америку людей приезжало много, индейцы там были лишние. А русских было мало, и местное население было совсем не лишнее. Поэтому американцы уничтожали, у нас возникал симбиоз. Значит, поэтому у нас освоение Сибири и Дальнего Востока только шло более-менее мирно. Хотя там тоже были войны с местными племенами. Просто такие незаметные по общеисторическим масштабам. То вот если мы взглянем на западное направление, то Россия все время стремится выйти к своим естественным границам. Но они далеко не всегда населены русскими и далеко не всегда населены славянами. А даже когда они населены частью русского народа, то там далеко не всегда рады видеть другую часть русского народа. Ну, если просто посмотрим, кстати, на южное направление, куда мы наконец-то прорвались во времена Екатерины и где организовали Новороссию. Сам термин «Новороссия» говорит о том, что это новые земли, недавно присоединенные, захваченные. Русские там никогда не жили. Ни в Крыму не жили, ни в южных степях не жили. Там вообще славяне не жили. Там туда-сюда бродили разные тюркские народы. На побережье кто угодно жил, там греки, армяне, итальянцы, генуэзцы, венецианцы. Но славян там не было практически. Приходили русские князья с дружинами управлять Тмутараканским княжеством, но и то Михаил Черниговский, который свою дружину привел из Тмутаракани, упоминает, что там состояло чуть ли не наполовину из косогов и ясов, то есть из местного населения. Вполне возможно, что славян добрали вообще уже в Чернигове туда. Так что эта территория даже совершенно точно присоединенная, завоеванная, колонизованная, населенная потом русскими, славянами. Но с 18 века только практически. А прорваться туда пытались с момента образования русского государства в 9 веке. Потому что это логичное продолжение всех торговых путей, и Донского, и Днепровского, поскольку Донской, он и Волгодонский тоже, то есть вся связь с Южной Европой, с Африкой, с Малой Азией, это вот там, через Южные степи, через Черное море. А это основа нашей торговли. Поэтому эти территории все время, вплоть до их присоединения окончательно в 18 веке, были ареной нашей экспансии. И в конце концов, мы там утвердились достаточно надежно. Мы сейчас, кстати, пытаемся там же утвердиться, тоже достаточно надежно. Вот если посмотрим повыше, там, где жили, уже точно русские люди, потому что они были в составе древнерусского государства, то даже в Смоленске, который был к Великому княжеству Литовскому присоединен одним из последних, Смоленское княжество, далеко не всегда встречали русские армии, приходившие его освобождать с цветами. Бывало, что встречали и с пушками. Хотя смоляне в целом были настроены более или менее благодушно, благоприятно по отношению к новорожденному при Иване III русскому государству. Вновь, вернее, рожденному при Иване III русскому государству. Но после того, как Смоленск более-менее окончательно присоединился, до смутного времени примерно, оттуда выехало достаточно большое количество людей. Выехало на территории, которые остались под контролем Литвы. И когда при Василии III восставали глинские в литовском государстве, они вынуждены были потом оттуда бежать, потому что далеко не все местное население их поддержало. Причем не только местное население, знать далеко не вся их поддержала. А надо понимать, что большую часть литовской знати, литовского войска составляли русские православные люди, которые воевали с московским государством, за литовское государство. И воевали очень долго. Кстати, если вы читали Сенкевича или смотрели фильмы, которые были поставлены по его произведениям, то все эти паны Володыевские там и прочие, это белорусская шляхта. Они под властью князя Радзивилла, литовского гетмана. Это все в основном белорусская шляхта. То есть те же самые русские люди, только принявшие католичество, служащие уже польскому королю в рамках Речи Посполитой, они живут в Беларуси, они местные. Они не откуда-то приехали. И воюют они за интересы польской короны. И события эти происходят в 17 веке. И, кстати, не в последнюю очередь Россия долго не вела борьбу за оставшиеся территории под контролем Польши после войны середины 17 века, инспирированной восстанием Хмельницкого. Потому что даже эта война показала, что на освобождаемых территориях далеко не однозначное отношение. То есть половина казачества постоянно устраивала мятежи, пыталась перебежать к Польше там, и так далее. Переходили туда-сюда, гетманы все время изменяли. Причем изменяли всем. Русским, полякам, туркам. Не договаривались со всеми. Контролировать эту территорию при весьма ограниченных на тот момент силах русского государства не было не таким огромным, хотя территориально уже было достаточно протяженным, но по численности населения оно, в принципе, было вполне сопоставимо с Речью Посполитой того времени. Контролировать эти огромные территории можно было только в том случае, если местное население было полностью лояльным. Вот, повторяю, вплоть до разделов при Екатерине Россия предпочитала иметь зависимую от себя Польшу со слабыми королями, которые она вертела, как хотела, но не присоединять православные территории, потому что местное население тоже привыкло к польскому управлению. И всех, в принципе, все устраивало. Сами разделы Речи Посполитой были прусско-австрийской инициативой. Ну вот, в общем, на южном направлении мы дооборонялись до присоединения Крымского ханства и Бессарабии. В Бессарабии действительно жили молдаване, это половина молдавского княжества. Потом молдаване, которые жили во второй половине молдавского княжества, стали румынами. Значит, хотя то, что это два, сказать, родственных народа или даже один народ, волохи и молдаване, было для, скажем, русских понятно уже в XVI веке, потому что уже тогда и тех, и других называли волохи. Значит, и тех, кто жил в Молдавии, и тех, кто жил в Валахии. Ну вот, там дооборонялись, в общем-то, до выхода на свои естественные границы. На западном направлении дооборонялись до еще дальше продвижения, вплоть до присоединения Королевства Польского, которое вошло в состав Российской империи в порядке личной унии вначале, но потом было, в общем-то, фактически превращено в российскую провинцию, уже при Николае I после польского восстания. На севере, вплоть до Финляндии. Правда, за Финляндию в свое время еще новгородцы со шведами воевали, тоже там где-то веке в 9-м и в 10-м. Но... вроде как там все-таки тоже славяне не жили в этой самой Финляндии. Но, тем не менее, ее в конце концов присоединили в начале 19 века. Просто потому, что необходимо было обеспечивать безопасность русских балтийских портов и русской столицы на Балтике, Санкт-Петербурга. Вот, поэтому... по поводу применения силы, все не такие. Все не хотят воевать. Просто у всех есть свое представление о своей безопасности. И все стремятся эту безопасность отодвинуть от своих столиц, коренных территорий там, и так далее, как можно дальше. А потом, через пару столетий, уже территории, которые присоединялись для того, чтобы получить безопасность для коренных территорий, тоже становятся коренными. Ну вот Казань когда-то присоединяли для обеспечения безопасности Нижнего Новгорода и даже Москвы. А сейчас это, в общем, коренные российские земли. Вряд ли кто в этом сомневается. Сейчас. Вот. А присоединяли вроде совсем недавно. 16 век. Иван IV присоединил. Значит, поэтому сила в международных отношениях применяется тогда, когда по какой-то причине нет возможности решить вопрос миром. То есть, допустим, Византия считает, что эти варвары с севера не могут торговать на тех же условиях, что византийские купцы. Потому что византийским купцам тоже хочется больше зарабатывать. Значит, соответственно, поскольку это крупное государство с мощной регулярной армией, значит, ну, считают, что какие-то там племенные союзы или их представители не могут диктовать ей свою волю. И она их ограничивает или вообще не пускает на свои рынки. Благо, есть еще мощный флот, который может утопить кого угодно в Черном море. Поэтому эти варвары с севера собираются большой толпой, приходят создавать Византии проблемы. И не то, чтобы она не могла с ними совсем справиться, вот, но для Византии война – огромные издержки. Варвары-то с севера пришли, пограбили и уехали. И вроде бы как даже немножко заработали. Ну, а кто погиб, тот погиб, ладно, судьба такая. Вот. А Византия – регулярное государство, с регулярной экономикой, с мощной фискальной системой, со сбором налогов. Для нее война – это очень маленькое удовольствие. Она всегда, ну, не только она, но и она тоже стремилась просто откупиться даже при невозможности от ведения военных действий, ну, дала там небольшую взятку кому-то племени – и давай езжай дальше, воюй там в других местах. Да. Ну вот и здесь, это, под давлением военной силы вооруженной, просто сложив 2 и 2 и посчитав, что выгоднее, подчеркиваю, не потому что струсили и боялись воевать дальше, посчитали, что выгоднее. Они просто решили, что выгоднее пустить купцов на рынки, потом все равно прогоним. Кстати, потом неоднократно прогоняли, почему и начинались следующие походы. Если поход был неудачным, то, значит, русские купцы торговали с Византией на дискриминационных условиях там лет по 100. Там, или до следующего похода, во всяком случае. Ну, а пока уступим. Значит, пусть торгуют. Издержки от этого меньше. От этого понесут потери только отдельные купцы, и то они не разорятся, они просто меньше прибыли получат, византийские. Но не понесет потери государства, не понесет потери государственная казна. Поэтому уступим. Так что сила применяется не просто потому, что она есть, да, и ее всем хочется показать. Она применяется даже тогда, когда, ну, вроде бы как вопрос без применения силы решить невозможно, еще так, чтобы эта сила себя окупала. То есть воевать идут не ради того, чтобы сочинили сагу о героях. Даже эти викинги, которые рассказывали о том, что они воюют только ради чести, славы там, и так далее, но воевали они ради прибыли, они были воинами-купцами. Они торговали, воевали, только где нельзя было воевать, они торговали, где можно было захватить, они захватывали, грабили. То есть война должна себя окупать, иначе просто воюющие быстро кончатся. Людей, которые любят воевать просто ради войны, очень мало. Их просто бы перебили. Поэтому война должна соответствовать интересам общества и должна себя окупать. Не обязательно в том самом в прямом денежном выражении. То есть это не значит, что начали войну ради того, чтобы просто получить мешок денег. Когда мы говорим, допустим, о войне в интересах безопасности, то мы исходим из того, что затраты на войну разовые, выгоднее, чем постоянно усиливать армию, значит, вооружение, строить укрепления там, и ждать нападения с какого-то направления. Там, где окопался враг, и который может в любой момент применить силу по отношению к нам, потому что у нас с ним неразрешимое противоречие. Но мы с ним воевать по какой-то причине не хотим. То ли он далеко. Значит, мы тогда отодвигаем, значит, возможность для этого врага создать плацдарм у наших границ как можно дальше. Это, кстати, видно даже на примере поглощения русским государством осколков Орды. До тех пор, пока существовали осколки Орды, осколки Луса-Джучи, любой правитель любого из этих осколков, будь это хоть там Сибирское ханство занюханное, значит, которое аж 1500 бойцов выставляло армии, и так далее, они постоянно, значит, предъявляли претензии на все территории Луса-Джучи и пытались их вернуть. А дело в том, что все эти степные кочевые народы очень быстро, кстати, меняют статус. То есть сегодня у вас всего 100 всадников, и вы вообще никто, и звать вас никак, а завтра у вас под рукой уже полумиллионная армия. Потому что степь большая, а подчинение идет быстро. Если у вас опять-таки возникает какая-то общая идея, общий интерес, то надо сломать пару-тройку харизматических личностей, у которых тоже под рукой есть какое-то количество степных сабель. Остальные присоединятся сами. Потому что вы харизматичный вождь, вы ведете за добычей, вы ведете от победы к победе там, и так далее. Поэтому сохранение такого маленького осколка все равно было опасным. Так как в любой момент он мог превратиться в нечто большее. И главное, что все они стремились постоянно превратиться в нечто большее. Они постоянно пытались проводить внешнюю экспансию. Поэтому там, где мы были отделены, там, допустим, от казахского ханства, от узбекского ханства, значит, достаточно серьезной линией степей с тоже кочевыми народами, враждебными местным, проживающими в этих степях. Значит, плюс у них были проблемы с юга у всех, откуда там приходили то джунгары, до них еще там кто-то, то уйгуры. До тех пор они нас там не интересовали, которые жили далеко, хотя это тоже были осколки Луса-Джучи. А вот те, которые жили близко, те, которые непосредственно с нами граничили, те могли нанести в любой момент серьезный ущерб. Поэтому с ними приходилось разбираться. И единственный надежный способ, который знали уже тогда, присоединять. Сейчас у нас новости, и после новостей минут через 5-7 вернемся.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
И снова здравствуйте. Итак, мы пришли к двум выводам. Первый – это то, что внешняя сила применяется для обеспечения торгово-экономических интересов, когда их нельзя обеспечить другим путем. И второе, что внешняя сила применяется для обеспечения интересов безопасности. Тогда, когда есть основания полагать, что близлежащее государство или какие-то там дикие племена будут оказывать давление на границы постоянное, и проще от них избавиться, чем постоянно тратить деньги на защиту от них. Ну, с дикими племенами и с ближайшими государствами там все понятно, да? Либо мы их, либо они нас. То есть, если возникает такая дилемма, то желательно провести короткую эффективную войну, занять территорию, ну, а потом уже решать, что там с ней делать, благоустраивать ее, в пустыню превращать и так далее. В общем, каким образом решать для себя эту проблему. С обеспечением торгово-экономических интересов посложнее. В общем-то, с древних времен до наших дней любая политическая система пыталась взять под свой контроль все свои торговые контакты, все свои торговые связи. Ну, внутри системы это понятно, она это и так контролирует, а за пределами системы. Это можно сделать либо путем заключения торговых соглашений, торговые соглашения, я бы не сказал даже выгодно, а целесообразно заключать только в том случае, если ваши системы совместимы. То есть если у вас с одной стороны, ну, допустим, древняя китайская цивилизация, а с другой стороны кочевники, то сколько бы вы торговых соглашений не заключали, они все равно очень быстро будут уничтожены. Причем не потому, что вы или ваши оппоненты этого хотят. Просто потому, что у вас разное представление о том, что, как и за что торгуется. Ну, например, кочевники получали от Китая предметы роскоши. Там, шелк и так далее. В качестве обмена могли представить только скот. И в основном китайцев интересовали табуны коней, потому что в Китае почему-то с коневодством было плохо. То есть не получали, значит, кочевых лошадей, разводили их там, во втором-третьем поколении, эти лошади портились и годились уже только для сельскохозяйственной службы, и то плохо. Значит, поэтому для конницы, для вооруженных сил надо было постоянно привлекать вот этих вот самых лошадей из степи. Но, во-первых, кочевники пригоняют эти табуны каждый год. Во-вторых, у них бывают хорошие годы, когда просто эти табуны плодятся как не в себя, и лишних животных становится масса. Девальвацию кочевники не понимают. Если в прошлом году за 1000 лошадей был кусок шелка, то и в этом году за 1000 лошадей должен быть кусок шелка. То, что вам не надо столько, они тоже не понимают. Берите и покупайте. То есть договор есть, есть вот лошади, платите. Допустим, там какое-то раз, два, три китайское правительство может выкупить ненужных ему лошадей для того, чтобы сохранять нормальные отношения. Но когда в нормальных отношениях уже нет особой необходимости, скажем, у кочевников появился какой-то сильный враг, с которым можно вместе скооперироваться и просто свернуть им шею. А они продолжают со своими табунами вам досаждать. Ну, а почему вы тогда не применить силу и не закрыть этот вопрос? Так вот, экономики должны быть комплементарны, то есть они должны нормально взаимодействовать друг с другом, должны быть друг в друге заинтересованы. И их взаимодействие должно быть для обеих этих экономик понятным и выгодным. Значит, вот такие вот экономики, да, значит, государства пытаются взять под свой контроль. Например, Древний Египет, ну, до Птолемеев, да, которые впервые заинтересовались Киренаикой, значит, к тому времени уже изменилось и внешнее, значит, и внутреннее состояние страны. Древний Египет развивал свою экспансию только в двух направлениях. В Палестину и в Нубию. И что самое интересное, это были две его торговые дороги. И оттуда он ввозил материалы, необходимые для двора фараонов, для дворцов, для пирамид и так далее. И вот эти вот местности он тут же пытался взять под свой контроль. И не безуспешно. Зачастую контролировал. Правда, когда контроль заканчивался, там египтян тут же начинали пинать и вспоминать им египетскую оккупацию и говорить, мы не умеем говорить по-египетски. А потом приходила армия, и все начиналось заново. Ассирия, новое ассирийское царство, которое, собственно, построило гигантскую империю, как говорят, первую империю в мире, хотя она была не совсем первой. Вот. Но, тем не менее, она тоже попыталась, даже не безуспешно попыталась, хоть и на короткий период, на очень короткий период, буквально на пару десятилетий у нее это получилось, взять под контроль все торговые связи Ближнего Востока. Малую Азию, Египет, Междуречье. И протянула свои лапки, ну там просто пустыня, да, но во всяком случае припустынные территории она заняла, протянула свои лапки к Аравийскому полуострову, значит, потому что оттуда тоже, с ним тоже велась хоть и не очень, так сказать, интенсивная, но торговля. Затем, собственно, весь вот этот торговый кластер от Малой Азии до Индии, в Индию, вот, правда, сам Индию не присоединили, да, даже там ввели пограничные войны, значит, но без особой надежды на какой-то там успех серьезный. Потом весь этот кластер взяла под контроль Персидская империя Ахеменидов. Римская империя взяла под свой контроль всю средиземноморскую торговлю. И опять-таки не случайно, как только римляне уходили чуть дальше, присоединили те же самые провинции по Евфрату, которые находились в другой торговой системе, эти провинции долго не держались в составе римского государства. Хотя их присоединяли неоднократно. Ну, там до Индийского океана дошел только Троян, но вот на севере провинцию Месопотамию присоединяли неоднократно, и также неоднократно она отваливалась, потому что она, естественно, принадлежала к другому миру. Так же, как и Армения, она принадлежала больше к миру сасанидов, чем к миру Рима. Поэтому политический контроль очень быстро терялся, так как не было экономического контроля, не было экономической заинтересованности в этих провинциях. Вот, то есть политическая система, которая стремится совпадать в границах с экономической системой. Но часто бывает так, что две политические системы начинают взаимодействовать, они примерно равны по силам. Между ними начинается интенсивная торговля, что делает их в целом единой экономической системой или даже частями единой экономической системы. Но при этом они не могут взять друг друга под контроль. И тогда между ними начинаются жестокие пограничные войны. Как вот со времен сасанидов, даже еще со времен парфян, но в принципе все такие упорные, постоянные, значит, войны велись с сасанидами Римской империи, потом Византией. Велись именно потому, что они в этот момент стали частями единой торговой системы. Образовался единый торговый путь от Константинополя и до Китая. И возникло естественное желание этот путь контролировать. Но было сразу много желающих. С одной стороны, постоянно двигались китайцы, которые дошли до Самарканда в Средней Азии. Опять-таки, недолго удерживались, но дошли. С другой стороны, двигались византийцы, которые особых успехов у них не было, но они постоянно вели пограничные войны на Евфрате с Ираном. Персы стремились взять под контроль Малую Азию, выйти к Константинополю и взять под контроль этот торговый путь, этот торговый пункт, то есть поставить точку. С севера давили постоянно разные кочевые каганаты, которые тоже пытались контролировать весь этот торговый путь и получать с него единолично прибыль. То есть чем меньше посредников, да, тем больше прибыль. Соответственно, если все это идет в одну казну, то это вообще идеально. И все они были недостаточно сильны для того, чтобы создать политическую систему, которая бы взяла бы под контроль всю эту экономическую систему. Значит, поэтому со временем, опять-таки, экономическая система, не ставшая единой политической системой, развалилась. Так как отдельные ее части потом стали частями других политических систем, соответственно, вошли в другие экономические кластеры. Поэтому, повторяю, что как контроль всей экономической системы не обязателен, то есть он может просто не получиться, но к этому политическая система всегда стремится. Поэтому, кстати, Трамп разводит руками и говорит, почему Канада не хочет стать 51-м штатом Соединенных Штатов. Они же находятся в единой экономической системе. И даже в единой военно-политической системе. Они без Соединенных Штатов не могут ни защитить себя, неэффективно торговать на мировых рынках. У них 40% экспорта идет в Соединенные Штаты. А если посчитать то, что они делают вместе, так будут и все 70. в этом есть логика. То есть говорят там по-английски, живут в основном англичане, ну, есть франко-канадцы, да, но все равно Канада вроде бы как англоязычная страна, англосаксонская. Со времен войны независимости Соединенные Штаты дважды военным путем пытались взять Канаду под контроль в 19 веке. Экономика общая, политические интересы общие. Ну, значит, единая система управления удешевляет все это, снимает таможенные ограничения, значит, вводит единые правила игры, значит, единые законы. Там все, что, допустим, вы читали в школьных учебниках о, скажем, Германской империи там, в 17, 18, 19 веке. Много маленьких государств, много таможен. Значит, пока проедешь из конца в конец, уйдет много денег на накладные расходы, торговать невыгодно. А когда это объединяется в одну структуру, внутренние таможни снимаются, значит, становится значительно выгоднее, расцветает торговля, и, соответственно, центральная власть получает значительно большие прибыли. Да, всякие мелкие образования хиреют, потому что уже нельзя приехать и сказать, это мой мост, и я с него беру налог. Значит, потому что мост уже не твой. Мост уже принадлежит центральной власти, и с него налог уже не берут. Его, наоборот, ремонтируют бесплатно, для того, чтобы больше ездили, больше торговали, больше зарабатывали, и больше с этого платили налогов. Поэтому всякие местные суверены, от имперских рыцарей, заканчивая великими герцогами, хиреют быстренько. А центральная власть укрепляется и усиливается. Причем усиливается она тем серьезнее, чем эффективнее взаимодействует национальная экономика, различные части друг с другом. Это тоже, опять-таки, простой пример двух германских государств. На севере создается германское государство под эгидой Пруссии, которое принципиально выталкивает Австрию из этого союза. И не потому, что Австрия может составить конкуренцию. В третьей четверти XIX века Австрия уже никакую конкуренцию составить не может. Ни в военно-политическом плане, ни в экономическом. Она уже играет подчиненную роль по отношению к Берлину. Она становится его сателлитом. Но в новую Германскую империю ее не берут. И правильно не берут. В новой Германской империи очень быстро образуется общая экономика. Несмотря на то, что формальные автономии, даже формальные независимости в рамках империи остаются. Бавария управляет собственный король, но собственный генеральный штаб, собственная армия там и так далее. Хотя все это германская армия. И подчиняется все это германскому императору. Но система управления остается, она становится единой политической системой, но достаточно сложной. А экономики очень быстро интегрируются друг в друга. Южно-германские, северо-германские становятся единой германской экономикой. А вот в Австрии, которая была лоскутным одеялом, да, есть отдельная венгерская экономика, отдельная австрийская экономика, отдельная чешская экономика. И они друг с другом очень плохо монтируются. Они ориентируются на соседей в значительно большей степени, чем на внутренний рынок, на внутреннее взаимодействие. И австрийская политическая система, централизованная, оказывается достаточно слабой и быстро разрушается. После Первой мировой войны Австрия разрушилась, на ее территории образовалось несколько национальных государств, а Германия осталась цельной, и несмотря на то, что победители старались ее как можно сильнее ослабить и проводили референдумы на тех территориях, которые, как они считали, могут по национальным, по этническим причинам желать отделения от Германии, но тем не менее большая часть этих территорий осталась в составе Германии. Казалось бы, вот в Руре проходит референдум, саарский референдум. О присоединении к Франции. Ну, почему бы не присоединиться? Страна-победитель живет значительно лучше. Но они говорят, нет, мы немцы, мы остаемся в составе Германии. В Силезии проходит референдум о присоединении к Польше. Опять-таки, Польша в это время тоже, хоть она и не участвовала в Первой мировой войне, но тоже вроде как страна-победитель. Живет, кстати, лучше, армия больше, мощнее. Немцы польской армии боятся практически до прихода Гитлера к власти, до тех пор, пока не начинает усиливаться вермахт. И, в принципе, там живут поляки вроде бы. Ну, то есть Силезия – это когда-то польское княжество. Но они остаются в составе Германии, они уже германские патриоты. И, кстати, когда после Второй мировой войны Силезию от Германии все-таки отделяют и передают Польше, значительная часть местного населения переселяется в Германию. Потому что они экономически были уже объединены в единый кластер, и для них единая политическая система была чем-то естественным. Она служила их интересам. Поэтому государство стремится установить полный контроль над той экономической системой, в рамках которой оно работает. И если это не получается путем договоров, соглашений, там, допустим, о таможенном союзе, или о Европейском союзе, там, или еще о каком-нибудь союзе евроазиатском, например, то зачастую в ход идет сила, потому что в этом возникает уже жизненная необходимость. Экономика должна развиваться. И если политические системы становятся на пути экономического развития, то эти политические системы должны быть разрушены. Иначе начнет стагнировать экономика. Иначе у нее возникнут перекосы всякие неприятные, которые будут отражаться на социальной стабильности внутри государства. И тогда применяется сила зачастую. При этом неважно, какой находится повод. Повод всегда найдется. Но решить, сказать, проблему естественного управления, единого политического управления естественным единым экономическим кластером всегда приходится. Значит, либо же есть вариант, вот, который пытались, допустим, реализовать Европейский Союз и Украина. Украина очень невыгодна для себя, фактически она себя уничтожила. Европейский Союз пока непонятно, но пока он несет потери. Вот, это полностью разорвать экономические связи в бывшей системе, ну, в системе Российской империи, Советского Союза, взаимодействие с Россией в рамках СНГ, и переориентироваться даже за счет огромных потерь, переориентироваться на другие рынки, на взаимодействие с другими экономиками, а начать создавать на пустом месте новую экономику. И Украина это не получилось, она поэтому сейчас исчезает во многом, потому что она оказалась экономической черной дырой, которая не способна себя содержать, и которая делала ставку на то, что она будет получать содержание, экономическую, финансовую, военную поддержку за счет своего геополитического положения и политической ориентации. А это не работает всегда. Это может работать на протяжении какого-то количества времени, но не работает всегда. И вот когда возникает в тот момент, когда этот механизм прекращает работать, то выясняется, что страна никому не нужна, так как у нее нет ничего объединяющего ее изнутри. Нету экономики, нету общего дела. Ну, той самой Коза Ностры, да, мафиозной. Значит, это же тоже, то есть, наше дело, да, то есть общая экономика, которая объединяет самую мафиозную семью. Ну да, это преступная экономика, там это торговля наркотиками, значит, это рэкет, это еще что-то. Но это их экономика, это их объединяет. Вот так же и здесь. Сейчас Европейский Союз тоже в 1922 году разорвал с Россией все экономические связи или большую часть экономических связей и пытается свою экономику переориентировать на существование в условиях игнорирования и блокирования России. Сейчас он несет огромные потери. Ну, европейские экономики мощнее, поэтому не исключено, что если, опять-таки, если он не вернется к взаимодействию с Россией, не исключено, что после того, как будут понесены огромные потери, ему на пустом месте удастся что-то выстроить. Вопрос в том, что будет выстроено, насколько эта экономика будет сильнее или слабее той, которая была, скорее слабее, и скорее она будет меньше соответствовать потребностям граждан европейских стран в удовлетворении всех их основных потребностей. Но, опять-таки, это могут быть наши предположения только. Пока что они даже не до конца разрушили старое. и у них нет единого плана построения новой. Вполне возможно, они просто разделятся по границам национальных государств, и каждое национальное государство само уже будет решать, с кем ему сотрудничать, как ему сотрудничать и какие экономические связи выстраивать. Но и если вы посмотрите на попытки применения вот в последние там, десятилетия, даже попытки применения силы Запада, то они всегда имеют под собой финансово-экономическую основу. Абсолютно всегда. Даже в Югославии. Югославия просто оказалась как в положении страдательном. То есть не она участвовала в конкуренции, а на ее территории проходила конкуренция. Но по большому счету то, что случилось с Югославией, это конкуренция Соединенных Штатов и Германии за контроль над Европой. Правительство Коля пришло к выводу, что Германия достаточно мощна в экономическом и политическом отношении, является главным финансистом, ведущей экономикой Европы, для того, чтобы установить Европе собственное доминирование. Возможно, пополам с французами. И, в принципе, в Париже тоже были не против, но, памятуя судьбу де Голля, они так активно выскакивали. И Коля организовал собственное мероприятие политическое, то есть поддержку независимости Хорватии и Словении, которую не поддержал вначале ни Европейский Союз, ни Соединенные Штаты, которые делали ставку как раз на единую Югославию. Но Германия сделала это заявление, а Германия эту поддержку оказала, и для того, чтобы продемонстрировать единство Запада, пришлось всем остальным тоже признавать Хорватию, Словению там, и так далее, что ввело их в конфликт с Сербией. А дальше уже в рамках этого конфликта Соединенные Штаты просто вытесняли Германию с передовых позиций в Европе и демонстрировали, что это они здесь являются хозяином, хозяином этого экономического кластера тоже, как составной части крупного глобального экономического кластера, в рамках которого американцы пытались быть глобальным гегемоном. Вот. Ну, вообще эта тема, очевидно, является бесконечной, потому что история человечества богата очень на, кстати, различные интересные столкновения. Вот. Но у нас время вышло, сейчас новости, а мы встретимся через неделю. До свидания.